На самом деле уже давно изучаю Тору, и не только Тору, я еще изучаю коучинг на основе еврейской мудрости. Психологию, я начал в психологии и пришел к тому, что отличается очень сильно от психологии, это называется на иврите Тората Нефеш. Тора, как бы, что она говорит о душе, о нашем психическом состоянии. И это означает, что я помогаю людям функционировать в мире с помощью знаний, взятых из нашей святой Торы. А Тора – это божественная мудрость. В Торе есть ответы на все вопросы. И Тора – это не психология. Она бесконечно глубже, она бесконечно шире психологии. И сама Тора разрешает нам использовать науку для помощи человеку. Поэтому я могу воспользоваться также научными данными, также любыми методами, системами помощи человеку, который я изучал раньше, и достаточно много изучал, не буду сейчас тратить время на это, которые не противоречат еврейскому закону. Это очень важно. И знание истории, как помогать другим людям, я получил на профессиональных курсах известных израильских раввинов, таких как, например, рав Симха Коэн, рав Моше Бойер, рав Йехиэль Якобсон. И сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о панических атаках. И это не только будет тема о панических атаках, мы затронем еще много интересных тем. Те, кто интересуется иудаизмом, советую им остаться и послушать, потому что мы поговорим. Кроме того, что такое паническая атака, кто подвержен панической атаке, корневая причина, мы поговорим о корневой причине вообще всех психических расстройств с Божьей помощью. Мы поговорим о основном правиле, лежащем в основе наших эмоциональных состояний. И это то же самое правило, на котором основываются практически все законы Торы. Мы поговорим о том, как лечить панические атаки. Мы поговорим о том, как правило каширования посуды может помочь человеку в гармонизации своего состояния. И еще много интересных вещей по пути вы услышите с Божьей помощью. Как мы построим сейчас наше общение? У нас мало времени. Час – это очень мало, на самом деле, для того, чтобы раскрыть вот те темы, о которых я заявил. Поэтому давайте сделаем так. За 40 минут я постараюсь изложить тему. И после этого вы задаете вопросы. Поэтому, пожалуйста, у кого сейчас возникает вопрос, через минуту, 5 минут, 10 минут, у кого возникает вопрос, пожалуйста, запишите его на листочке бумаги или на компьютере файл, и потом буду рад, очень рад его услышать. Я на самом деле очень люблю вопросы, я люблю полемику, и с Божьей помощью эти вопросы приведут нас к еще большему и лучшему пониманию и к лучшему качеству жизни. Итак, дорогие друзья, напишите только, как видно, как слышно, или скажите мне, как все хорошо видно, все слышно.
Вас прекрасно видно, слышно. И давайте сделаем так. Если вопросов в 8:40 не будет, то вы можете продолжать вашу тему. Я просто отвечу, если вы скажете, есть ли вопросы.
Да, отлично. Это, кстати, то, что я хотел сказать, что если не будет вопросов, то у меня есть дополнение, которое я расскажу. Но в любом случае я буду очень рад слышать ваши вопросы, дорогие друзья. Поэтому готовьте вопросы на любые темы. Ну, конечно, лучше на тему, связанную с нашей темой основной разговора. Итак, дорогие друзья, значит, для начала давайте дадим определение, что такое панические атаки. Определение простое звучит так. Это невротическое расстройство, которое выражается в приступах тревоги и необъяснимого страха в сочетании с соматическими симптомами. Соматические – это телесные симптомы, которые проявляются у человека, который вот так боится. У нашего организма есть три вида реакции на тревожные сигналы. Первый – это flight, второй – это fight и третий – это freeze. По-русски это означает бегство, борьба и оцепенение, замерзание, застывание на месте, да, три перевода. И проявление этого состояния – это что человек не может думать, он не может размышлять, его лимбическая система может заставить его бежать, кричать, давить других людей. Телесные последствия – это сильный пот, это сухой рот, его может начать всего трясти. Это ослабление мышц тела, ноги, руки трясутся, спазмы в теле, человек бледнеет, может даже потерять сознание. Не о нас будет сказано. Его решение в этот момент полностью автоматические, не на основе логики. И он в этом состоянии, если это вызвано реальной опасностью, он не в состоянии противиться этому состоянию. То есть вначале оно находит, это знаете, как человек дотрагивается до чего-то горячего, он мгновенно отпускает, убирает руку. Он не может этому противиться. Да? Потом уже он берет себя в руки, если он знает до этого, что сейчас будет горячее, он может противиться. Но изначально это просто рефлекс. И паническая атака – это рефлекс, скажем так, нашей лимбической системы. У кого могут возникнуть панические атаки? Паническая атака возникает у любого человека, который столкнулся с реальной опасностью. Это нормальная реакция нервной системы. Такими нас создал Творец. Но у одного человека паническая атака возникает, когда есть реальная опасность. И это нормально. Да? Назовем это условно паническая атака. То есть реальная опасность. Сейчас, предположим, медведь заходит к человеку в квартиру. Представьте, да, к вам в квартиру. Все, мгновенно человек... Руки в ноги и бежать, да, или там кто-то цепенеет, кто-то там схватается за нож, да, три реакции, но у каждого будет автоматическая реакция, он даже не поймет, как он быстро так вдруг начал действовать. И это хорошо, и так нас создал Всевышний. Но, что интересно, у одного человека эта реакция возникает, когда есть реальная опасность. У другого только когда вероятность опасности есть. И у третьего, даже когда эта вероятность опасности, она 20% и даже меньше, уже возникает паническая атака. Почему? Об этом мы поговорим, намекнем позже. И сейчас я хочу перейти к тому, какова корневая причина всех психических расстройств. Мы сейчас начнем постепенно погружаться в эту тему. Чтобы понять, как это работает, это интересная, глубокая тема, и нужно в ней разобраться. Значит, с точки зрения наших мудрецов, с точки зрения иудаизма, и, возможно, будет что-то из науки. Значит, смотрите, в трактате Неда написано, что когда мы находимся в чреве матери, то ангел обучает нас всей Торе. А также, это не все знают, что он показывает нам нашу миссию в этом мире. И у каждого человека есть предназначение в этом мире. Это как минимум источник, который говорит о том, что у каждого человека есть предназначение в этом мире. У каждой силы, у каждой способности, которой нас наделил Всевышний, тоже есть свое предназначение. Свои законы надлежащего ее использования. И где описаны эти законы? Как вы думаете? Конечно же, в Торе. Тора – это руководство по эксплуатации человека своих ресурсов. Как нам использовать силы, данные нам Творцом? Об этом говорит нам Тора. Ну, пример, например, животный мир. Орел рожден для того, чтобы летать, да? Змея, чтобы ползать. Если они поменяются ролями, нам тяжело представить, что это будет вообще. Невозможно почти представить. Да и зачем? Рожденный ползать везде пролезет, мы знаем. У каждого, дорогие друзья, своя функция в этом мире. Да? Каждый рожден и ту способность, которая у него есть, он может использовать и на добро, и, не дай Бог, на противоположные вещи. И вернемся к человеку. Правило таково. Когда человек не выражает, вот сейчас внимание, сейчас правило, откуда берутся все душевные страдания. В основном, да, как правило. Когда человек не выражает свои душевные силы в соответствии с их предназначением, в соответствии со своим индивидуальным предназначением, тогда что начинается? Тогда начинаются психические проблемы. Понимаете? Представьте себе человека, который наделен талантом организации мероприятий. Он великолепно может организовать любое мероприятие, любое практически, да? Но волей судьбы он работает посудомойщиком в ресторане. Как он будет себя чувствовать? Представьте себе. И не только из-за денег или уважения ему постоянно будет чего-то не хватать. Просто ему будет не хватать самовыражения, потому что его силы просятся наружу. И это очень важное правило, что нам нужно все силы, которые в нас есть, направить. Направить на правильное их использование в соответствии с Торой. Другими словами, направить на служение Творцу. Или наоборот, человек, не способный руководить, если он волей судьбы получит должность руководителя, то вряд ли из этого получится что-то хорошее. И для него, и для других. И по-простому, давайте скажем так, вот я люблю приводить такой пример. Есть у нас самолет и машина. Самолет, он создан для того, чтобы летать в небе. Машина, ее функция ездить по трассе, на земле. Если самолету не позволить летать, а он будет постоянно ездить по дорогам. Представьте, самолет ездит по дорогам нашим. Все рушит вокруг, сбивает машины, калечит людей. И самолет сам чувствует себя неудовлетворенным от этого. И с другой стороны, машина начинает, пробует летать. Да, не те машины суперсовременные, которые сейчас уже могут летать, а машина, которая не умеет летать. Машина, там, которая 10 лет назад, которую создали, простая Волга, там, Жигули. И она пытается летать там, с какой-то горы, там, пытается взлететь. Ну, это тоже будет очень плачевная ситуация. Поэтому каждый из нас должен найти свои способности, узнать, у каждого есть, обнаружить, что это за способности, и направить их на служение Творцу, на богоугодные дела. Если захотите примеры, потом спросите, я дам вам примеры с удовольствием. Говорят наши мудрецы, что все мироздание после своего сотворения находится в стадии перехода от своего потенциала к раскрытию этого потенциала в нашем материальном мире. И одно из объяснений слов Торы, связанных про Творца Вселенной, Шаббат сказанных, да? Одно из объяснений слов Торы, сказанных про Творца Вселенной, Шаббат, сказано, потому что в тот день отдыхал от своей работы, которую создал Всевышний делать, да? Говорится про Всевышнего. И Рамбан проводит параллель между шестью днями творения и шестью тысячелетиями, которые должен пройти до прихода Машиаха. Человек, да, который люди должны пройти. Это время, которое должно пройти от прихода, от сотворения мира до прихода Машиаха. И объясняет на это Рав Яков Гринвальд, что каждый день творения олицетворяет одно тысячелетие. И каждое тысячелетие реализуется потенциал, заложенный в соответствующем дне творения. До Шаббата. Шаббат – это седьмой день, который намекает на времена Машиаха. И получается, что суть сотворения миров и времени скрывается в реализации потенциала. Представляете, как все просто и интересно. И это основа, на которой создан человек. Ведь вся его работа в этой жизни – это раскрыть скрытые в нем силы. Так говорит Рав Гринвальд. И продолжает, что именно из-за своего величия и возвышенности человек может прийти к душевным проблемам и к душевным страданиям. Больше, чем любое другое творение. Животное, оно не страдает от того, что оно не самовыражается. Да? Есть какие-то страдания, там, наверное, у животных в зоопарке, но это не такие страдания, как у человека, который не может себя выразить, который не может выразить свою душу. Есть правило, что каждое творение приобретает свою целостность, когда делает то, что заложил в него делать Творец. Поэтому, например, еврей будет по-настоящему счастлив только тогда, когда он изучает Тору и исполняет ее заповеди, потому что так сотворил его Всевышний. И наоборот, если человек не делает то, на что он способен, то ему не хватает целостности. Получается, дорогие друзья, внимание, что человек приходит к целостности только тогда, когда реализует скрытый в нем потенциал. А если не реализует скрытый в нем потенциал, то что получается как следствие? Он почувствует глубокие душевные страдания. Теперь давайте, дорогие друзья, рассмотрим вопрос более детально. Сейчас я хочу вам показать, что реализация потенциала связана напрямую с качествами характера, которые, в свою очередь, связаны с нашими убеждениями. Одна из очень важных книг из еврейского наследия, которую оставил нам Рамбам, Раби Моше Бейн Маймон, великий мудрец Торы, известный врач своего времени, который жил в 12 веке. Этот труд называется «Мишне Тора», «Повторение Торы», в котором Рамбам описал все еврейские законы. И эта книга состоит из 14 главных разделов, которые состоят, в свою очередь, из подразделов. И один из подразделов называется «Илхот Деот». И что это такое? Это раздел, который говорит о работе над качествами характера. Теперь, как это переводится? «Илхот Деот» – это переводится «Законы убеждений». Смотрите, давайте вдумаемся. Название «Великий Рамбам. Законы о работе над качествами» он назвал «Законы убеждений». Что это нам говорит? Это нам говорит простую вещь, что наши качества зависят от наших убеждений. То есть то, как мы проявляем эти качества, зависит от наших убеждений. В другой книге под названием «Море Невухим», «Путеводитель заблудших», Рамбам пишет, что человек может настолько исказить свою природу, что кислое он станет ощущать сладким и наоборот, сладкое кислым. Представляете, в материальном мире. Это не говорится о каких-то аллегориях. Реально человек может дойти до такого уровня. Высокого или низкого, это уже вы сами судите. И что касается нашей темы. История с паническими атаками – это история ошибочной настройки личностных качеств. И говорят наши мудрецы, что эту настройку качеств человек делает сам. Это его выбор. То есть панические атаки – это следствие наших же убеждений, которые мы сами выбрали осознанно или, внимание, то, что обычно происходит, неосознанно. Человек может сделать выбор неосознанно. И это тоже выбор. И когда мы говорим о панических атаках, так обычно и бывает. Это обычно следствие неосознанного выбора. Как это происходит? Для того, чтобы понять, как это работает, нам нужно подсмотреть, как работает железный купол. Мы сейчас уже переходим к следующей теме. Как это работает? Значит, что такое железный купол? Железный купол, наверное, многие знают, это израильская система защиты от вражеских ракет. Как он работает? Есть радар, который видит вражеские ракеты. Теперь, когда радар видит не только вражеские ракеты, радар изначально видит небо, голубое небо, все хорошо. Или ночью он видит звезды, он видит луну, он видит шарики, которые пролетают, он видит воздушных змеев, птичек, которые пролетают по небу, и он на них, внимание, не реагирует. На что радар реагирует? Только на ракеты. То есть, когда радар понимает, что есть ракета в воздухе, он мгновенно дает команду противоракетной установке попасть в эту ракету. Да? Вот таким образом работает лимбическая система в нас. Что такое вообще лимбическая система? Давайте немножко разберемся. Есть система голода, есть система ощущения боли. Эти системы есть и работают у каждого человека, вне зависимости от его уровня веры, образования. И есть лимбическая система, которая отвечает за вот эти реакции «бей, беги» или «застывай». Когда лимбическая система получает тревожные сигналы, то она начинает подавать организму соответствующие команды. Система радара засекает все, что происходит вокруг нас. И если, предположим, эта система радара вдруг поломалась, представьте себе, что эта система радара, попал туда вирус, и она вдруг начала реагировать на все предметы, которые пролетают в воздухе, которые, например, больше, чем сантиметр, она реагирует, как будто это ракета. Представляете, какой ужас тогда будет? Все птицы пролетающие получат противоракету. Все воздушные змеи, самолет, вертолет, который пролетает, он получит ракету. Это будет ситуация очень нежелательная. И точно так же работает наша система. Сам по себе радар – это хорошо. Но когда система радарная считает, что какая-то вещь, которая безопасна, она считает ее опасной, вот с этого начинается проблема. И я хочу привести вам мидраш, который связан с этой темой. Мидраш раба, который говорит на тему, когда послал Яков посланцев Эсаву. Яков, наш праотец, уходит от Лавана с семейством, с детьми. И он слышит, что Эсав двигается в его направлении. И Яков испугался. И говорит мидраш потрясающую вещь. Он говорит, что Яков ввязался в не свою ссору. И он приводит пример, на что это похоже. Да, давайте послушаем, что за пример. Пример, который дает мидраш, это злодей спал на распутье дорог. Прошел один человек, начал будить его и сказал: «Встань и уходи отсюда, это опасное место». Что произошло? Встал тот и начал бить его. Встал этот злодей и начал бить этого путника. И это то, что говорит мидраш о Якове. Зачем тебе трогать Исава? Тебе нужно было понадеяться на Творца. Было. И пойти своим путем. И все бы было хорошо. Всевышний бы тебя защитил. Из-за того, что ты начал посылать ему посланцев, Исав прореагировал и пошел к тебе. И если бы не чудо, что при так называемом поцелуе Исава, когда он типа поцеловал Якова в шею, а на самом деле он укусил его, и над вот этими буквами, что и поцеловались, есть 12 точек, насколько я помню, которые символизируют зубы Исава, которые полетели, потому что Всевышний сделал шею Якова мраморной, так рассказывает мидраш. То если бы не это чудо, то тогда Яков бы не остался в живых. То есть Всевышний его спас. Что мы учим из этого мидраша? Что нам нельзя реагировать на любую мысль об опасности, как будто это опасность. Нам нужно полагаться на Творца. Это не значит, что в любом случае нужно сидеть на стуле спокойно и ничего не делать. Нужные усилия нужно делать всегда. В минимальной мере. в той мере, в которой нужно, да, хотя бы в минимальной мере, обязательно нужно делать минимальные усилия для избегания опасности. Но, например, на уровне Якова эти усилия не нужно было, вообще не нужно было ничего делать. И бывают ситуации, когда просто не нужно реагировать, и тогда все будет хорошо. И это как раз история с паническими атаками. Давайте посмотрим дальше и поймем, как это связано. Для более детального понимания панических атак сейчас, мы сейчас еще немножко углубляемся, нам необходимо изучить важное правило из книги под названием «Сефер Хинух», которая нам объясняет, как это работает. Это книга воспитания, образования, да, это такой перевод названия этой книги, неизвестного автора, про 613 заповедей Торы. Основное правило, лежащее в основе наших эмоциональных состояний, это за действиями следуют сердца. Это то, что пишет Сефер Ахинух, книга нашего образования, которая дает нам образование о том, как нужно изучать, исполнять заповедь, точнее, для чего нам даны заповеди, смысл 613 заповедей. Образует нас. Итак, из этой книги мы образумливаемся, что за действиями следует сердце. Что это означает? Что за то, что делает человек, за тем, что делает человек, следуют его эмоции. Это потрясающая вещь. Знаете, если взять, например, науку или просто опыт. А есть такой эффект, что если человек, например, грустный, он начинает через силу улыбаться, улыбается секунду 10, заставляет себя улыбаться, да, American smile, заставляет себя улыбаться минуту. Если он это делает, показывает настоящую улыбку, да, на самом деле, я думаю, что это отличие от American smile. American smile это не настоящее, да. А тут он вначале у него получается American smile, а потом он приходит показывать настоящую улыбку, то тогда, что происходит, его мозг это чувствует, и в результате происходит потрясающая вещь, его настроение улучшается. Он не станет там супер веселым, но его настроение улучшится. И на этом правиле основываются практически все заповеди Торы. Тора требует от нас все заповеди, которые мы исполняем, выражать в материальном действии. В этом требовании на самом деле есть потрясающая глубина, но сейчас у нас нет времени углубляться в эту тему. Я приведу несколько примеров. Например, молиться. Почему бы не молиться просто про себя? Нет, надо молиться ртом, даже шепотом, чтобы никто не слышал, но говорить, чтобы уста шевелились. Это называется молитва. Если человек молится без того, чтобы уста шевелятся, это по большому счету не называется молитва. Изучать Тору нужно произносить слова ртом. Для покупки любой вещи по иудаизму достаточно поднятия вещи. Кроме того, давайте скажем более точнее, недостаточно только денежной оплаты. Нужно еще и совершить действие, которое как раз эту вещь делает нашей собственностью. И практически любую заповедь, что ни возьмите, любой пример, мудрецы требуют ее материального выражения. И теперь, дорогие друзья, после вот этого, этих предисловий, мы можем пронаблюдать, как появляется паническая атака. Для этого давайте представим себе девушку, которая живет в Ашдоде. И недавно, еще неделю назад, во время ракетного обстрела из Газы, она увидела, как одна из ракет попала в торговый центр рядом с домом. Слава Богу, никто не пострадал, но зрелище было пугающе. Ей было очень страшно. Она испугалась, что ракета могла попасть в ее дом. И она увидела, что ракета попала в торговый центр. Она испытала реальную паническую атаку. Это было очень неприятное состояние. И она не хочет возвращаться в это состояние. И из-за этого она уже не хочет приближаться к этому торговому центру. Для нее он – это ассоциация с опасностью. Первая ее мысль – я это не хочу. Как бы от этого избавиться? В это состояние, которое она пытается избежать всеми способами. Она выбрала это состояние избегать, это нормально. И одновременно она отождествляется с этим состоянием, которое у нее было тогда. Она в этом состоянии побежала в бомбоубежище, сидела там и плакала. Да? И у нее появляется страх страха. Она не хочет в это возвращаться. И это состояние, это как будто потеря себя. И запомните одно правило, что одна из самых страшных вещей для человека – это потерять контроль над самим собой. И когда он теряет контроль, он теряется, у него возникает паника. Человек хочет контролировать себя и ситуацию. Если он теряет это, то ему очень некомфортно. Человек как будто сходит с ума, да? Это очень неприятное для его состояние, когда он ощущает, что он не контролирует себя. И тогда он начинает контролировать себя, чтобы не потерять контроль. Каким образом это происходит? Он начинает совершать действия, которые дают ему ощущение контроля над своим состоянием. Ну, например, в данном случае это может быть, что наша героиня, она не приближается к высотным зданиям. Да? То есть у нее высотные здания начинают ассоциироваться с опасностью. И это называется защитные действия. Понятно, что они не защищают на 100%, и могут появиться еще дополнительные защитные действия. И обычно, если человек идет вот за этим чувством, то так и появляется, так и получается. Смотрите, что происходит здесь. Вот это правило, что «Ахарея маасим нимшахим алевавот», что за нашими поступками движутся сердца, привлекаются наши сердца. Это здесь действует вообще на 100%. То есть человек выбирает идти за эмоции страха, и тогда его сердце начинает на самом деле еще больше и больше и больше бояться. Возникает нейронная сеть, которая отвечает за этот страх. И скоро мы узнаем, что происходит дальше. Для этого давайте вернемся к нашей героине. Для начала я скажу как теория, что если вдруг человек попадает в это пугающее место, пугающую ситуацию, то тогда, если уровень избегания и уровень страха достаточно высоки, то возникает что? Паническая атака. И вернемся к нашей героине. Назовем ее Сара. Прошло время, торговый центр отстроили, он выглядит теперь еще лучше, чем прежде. И вот звонит нашей героине, подруга, и говорит: пойдем в торговый центр, давай купим новое платье на шаббат. Сара задумывается на секунду, и вдруг у нее перед глазами возникает образ разрушенного центра. Она вспоминает свои ощущения, как она убежала в миклат, бомбоубежище, и плакала. И у нее возникает выбор, идти за этим ощущением или нет. Разум говорит: ничего страшного, сейчас уже подписан мирный приговор, ракет не будет с Божьей помощью, все нормально, торговый центр отстроен, туда уже зашло сотни людей, все в порядке. Но если Сара решает пойти за этим чувством, то что тогда происходит? Она придумывает какую-то отмазку. У нее целый день на самом деле свободен, но она говорит подруге: слушай, я занята, не могу, извини, голова болит, не сегодня. И это называется бегство. Она бежит от пугающего чувства. То есть ситуация уже не пугающая, а чувство боится. Это называется, она боится страха. Она боится, что когда она туда придет, она почувствует страх. Она боится, что что-то, а вдруг она почувствует то же самое, когда будет там. То же самое, что почувствовала, когда видела со стороны. Что то же самое почувствует в торговом центре. И она говорит себе: нет, я не пойду. Это первое избегание. Потом она идет в супермаркет. И есть супермаркет хороший, который находится недалеко от дома, куда она ездит раз в неделю. Но он высокий. Это высотное здание. И у нее возникает вдруг ассоциация. Торговый центр, высотное здание. Супермаркет тоже высотное здание. Да, находится в высотном здании. Не-не-не, она говорит, я туда не поеду. И она идет в низкий супермаркет. Потом она понимает, что заходить в высотные дома — это тоже проблема. Потом, что такое высотный дом? Это может стать все меньше и меньше и меньше. И в конце концов, когда ее приглашает подруга на день рождения, лучшая подруга, и оказывается, что это достаточно высокое здание, и она уже решает: ну, подруга, надо зайти, все, я иду туда, она заходит туда, у нее случается паническая атака. И она может не понять, как это, почему, что случилось. А на самом деле она выстраивала всю эту сеть до этого. Да? Так обычно получается. Я не буду говорить сейчас об исключениях, есть много разных ситуаций. Я говорю вам о правиле. И теперь давайте подумаем, поговорим о том, как лечить панические атаки. Путь лечения должен быть таким же, как и путь, я не хочу сказать заболевание, да, это не заболевание. Путь некорректного использования наших сил. Так же, как в кашировании посуды, вот мы сейчас приходим к правилу, которое я обещал, про каширование посуды. Да? Есть там такое правило: кеболоках пульто. Как сосуд принял запретный вкус, так же он его и должен извергнуть, чтобы снова стать кошерным. Например, варка. У меня в кастрюле варится мясо. И туда упала в кастрюлю капля молока. И эта кастрюля, например, там есть всякие законы, да, по-простому. Упало туда молоко в кастрюлю, в которой варилось мясо. И кастрюля стала некошерной. Как ее откашировать? Эта кастрюля кладется в кипящий жбан. В кипящую воду на несколько секунд вытаскивается, все, кастрюля кошерная. Это правило. Кеболоках пульто. Как сосуд принял запретный вкус, так же он его должен извергнуть. И так далее. Да, если все жарко, например, ну, если, например, не будем тратить время. Есть еще другие способы. Итак, мы знаем сейчас правила, как это применяется в панических атаках. Если раньше человек шел за негативными чувствами, за сомнениями, то теперь он должен научиться идти за разумом. Помните правило «Ахары маасим анимшахим алевавот»? За действиями тянутся сердца. Изменяем мышление, изменяем действия, и чувства, как следствие, тоже изменяются. Правильно? Это правило, когда мы применяем правильно, тогда происходят чудеса. И в короткие сроки, достаточно в короткие сроки, человек приходит в норму, в гармоничное состояние. Наш радар может видеть все, что происходит в небе. Но если наша лимбическая система начинает реагировать на каждый воздушно пролетевший шарик, как на вражескую ракету, это нерелевантная ситуация. И мы учимся понять, что научить заново не мы, а человек, у которого это происходит, это проблема, что воздушный шарик – это не ракета. Это нормально, и нечего тут бояться. Вопросы, дорогие друзья. Пришло время вопросов.
Мне после такого, честно говоря, даже страшно спрашивать, как лечатся фобии. Прямо даже дурно стало. Как арахнофобию, например, боязнь пауков лечить. Ответ я уже знаю. Да, один из раввинов наших здесь, которые выступали, давали уроки, уже рассказывал. Это Рав Исраэль Якубов, он рассказывал. Спасибо вам большое. Вопросов есть.
Это можно делать еще в воображении. Можно начинать постепенно, поступенно. Человек, который боится собак, например. Например, девушка увидела, как ее подругу укусила собака. Она боится подходить к собаке. Только собака появляется на ее стороне улицы, она переходит на другую сторону улицы. Что ей делать? Она может вначале представить, как она подходит к собаке, как ее гладит. И чувствует себя хорошо. Перед этим нужно расслабиться, перед этим можно съесть что-то вкусное, привести себя в такое очень приподнятое, радостное, хорошее состояние. И в этом состоянии зайти в это воображение, представить. Есть определенные упражнения, как это все можно сделать. Короче говоря, когда она представила и дошла в этом состоянии воображения к хорошему чувству, ну, к спокойному чувству, да, хорошему, тут тяжело дойти. Я не думаю, что она будет от этого наслаждаться. Но если будет, это вообще супер пилотаж. И после этого она начинает подходить потихонечку все ближе и ближе, ближе к собаке. Вначале она, например, если раньше она за 100 метров переходила на другую сторону улицы, теперь она только за 90 метров переходит на другую сторону улицы. Потихонечку уменьшает дистанцию, в конце концов она подходит к собаке, ее гладит. Есть, кстати, еще вариант. Ну, нужно знать свои душевные силы. Это, есть люди, которым это подходит, есть люди, которым это не подходит. И есть у меня время для рассказа или лучше сейчас на вопрос
ответить? Здесь есть конкретный вопрос. Вот я вижу в чате, пришел вопрос от Ирены, и она говорит, что у нее есть внучка, ей 6 лет, и она панически боится насекомых. Как действовать? Вот у меня такой же вопрос. Я себе даже в мыслях не могу представить, что я глажу паука и обнимаю его. Отлично. И вообще, что я к нему подхожу. Нам как-то с ним не место вместе на одной планете.
Ну, на самом деле, первый вопрос для вас в отношении пауков. Зачем это надо? Зачем вам нужно от этого страха избавляться? Вы там, где вы. Пауки там, где пауки. Если в крайнем случае у вас появляется паук, у вас есть муж или сын, который может с ними справиться. Да? То есть не всегда нужно обязательно атаковать эти страхи и с ними справляться. Человеку нужно понять, нужно ли вам это. Если есть ситуация, как, например, с собаками, да, которые, например, у вас в районе куча собак, у вас все соседи с собаками, и вы, когда выходите из дома, вы просто постоянно в панических атаках, не вы, человек такой, да, он постоянно в панических атаках, что постоянно вокруг собаки, да, то тут уже надо работать. С этим, или, например, там он работает в каком-то месте, где есть собаки. Короче говоря, в принципе, то, что я начал сейчас говорить, это, в принципе, ответ на вопрос. Значит, есть два варианта, как можно с ними бороться, самые два простых варианта. Значит, первый, я сказал, это воображение всегда поможет. И потихонечку придвигаться к опасности, одновременно понимая, что на самом деле нечего бояться. Это очень важно, что мы думаем. То есть, когда мы понимаем, на самом деле, чего я боюсь? Можно посмотреть, не знаю, какой-то фильм. Есть на иврите, если кто-то смотрит, есть «Хайот шель Шломо». Есть такое типа шоу «Животные Шломо». Один религиозный человек, очень любит животных, он показывает их, там, всяких тараканов, таких больших, надеюсь, вам нормально это слышать, змей, там, кроликов, ну, хороших животных. Он показывает, то есть человек, который, например, моя дочка, она боялась тоже всяких там кошек, насекомых, и она, когда посмотрела эту передачу, ей стало намного проще. А потом она сказала: «Ой, я хочу дотронуться до кошки». Пошла сама, себя преодолела, и сейчас она уже не боится. И второй вариант – это то, что я начал рассказывать. Водитель автобуса, который ехал в Холон, это известная история в Израиле, произошел взрыв в автобусе. Я не знаю, почему точно, я не слышал эту историю с первых уст. Произошел взрыв в автобусе, автобус сломался. Некоторые люди получили травмы. И наш водитель почувствовал себя очень некомфортно в этот момент. Он испугался. И первое его желание было все бросить и в этот день пойти спать. И он реально боялся, он почувствовал, у него есть реальный страх водить автобус. И он не знал, что будет завтра. И он решил тогда: я сейчас беру новый автобус и делаю еще раз весь мой маршрут. Он взял автобус, сделал весь маршрут спокойно. И когда он доехал до конца маршрута, его весь страх полностью улетучился. И это самый быстрый способ. И если человек чувствует себя не готовым к этому, пусть попробует потихоньку. Если он чувствует, что ему нужна помощь в этом, бывают ситуации, когда на самом деле нужна помощь, когда человеку очень тяжело справиться с этим самому. Это нужно делать тогда с помощью и мыслей, и человек пишет определенные вещи, думает, воображение, это целая система, как это делается, то пусть человек обратится к специалисту. Да, с Божьей помощью специалист уже может очень быстро помочь в такой ситуации. Есть еще вопросы?
Вопросов море морическое, честно. Но мы не успеем за 10 минут на них ответить, давайте, потому что уже уважаемый Рав Левик Далевич с нами. Давайте потихоньку по мере поступления. Друзья, я прошу прощения, если чей-то вопрос не будет задан. Я перешлю, Блинедер, ваши вопросы нашему спикеру, и вы уже в частном порядке можете даже пообщаться с ним. Итак, вопрос, который Анна задала в самом начале урока. Может ли быть такое, что эти панические атаки, концентрированный страх, посылаются нам как мера за меру? За то, что у человека, например, отсутствует ират шамаем, страх перед небесами.
Очень хороший вопрос. Наши мудрецы говорят, что именно вот такие вещи, они в основном это выбор человека. То есть тут можно смотреть так, что по большому счету то, что человек так выбрал, то, что Всевышний его подвел к этому, это какая-то определенная, может быть, мера за меру. По большому счету мы не знаем. Сказано, что в нашем поколении мы не можем судить, что вот то, что сейчас человек получил, это обязательно потому, что вот так-то было. У нас уже нет такого уровня, чтобы сказать, что за что мы получили. И в нашем поколении, к сожалению, нет пророков, которые раньше могли четко сказать человеку, почему он получил что-то и каково его предназначение также. И что ему нужно делать. Поэтому я советую вам считать, взять мнение, что человек это выбирает сам. Человек сам выбирает неосознанно, естественно, но наши мудрецы говорят, и есть такое мнение, что человек действует и выбирает вот эти вот состояние, это его выбор. Это его выбор. Это потрясающе, но это его неосознанный выбор. Понятно?
Да, спасибо вам большое. Друзья, если у вас, я повторю, знаете, у нас бывают уроки с женским доктором, и она очень просит, если есть у вас какие-то частные вопросы, то задавать их лучше в частном порядке, как доктору, а не здесь, чтобы все мы обсуждали ваши личные проблемы. Ну вот, давайте вопросы по теме, сейчас, секундочку. Пишите, во-первых, на мой WhatsApp, сейчас я вам всем номер напишу, и дальше уже ваши вопросы частного характера я передам нашему лектору. Лана хотела задать свой вопрос. Лана, у вас есть сейчас такая возможность. Включите, пожалуйста, себе микрофон.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
О, вот, вы меня слышите. Прекрасно. У меня вопрос не совсем касающийся темы, которую вы говорили, а с самого начала лекции. Вы сказали, что Тора разрешает как бы или нормально реагирует на обращение к науке для решения каких-либо вопросов. И вы, в частности, сказали, что вы тоже проходили какие-то психологические курсы. Но так как я сейчас, в общем-то, изучаю разные направления иудаизма, меня в этом ракурсе интересует один вопрос. Вот, например, такой известный человек, как Мозес Мендельсон. Он жил в 1700-м, каком-то 70-х годах и был основоположником еврейского просвещения Хаскала. Его даже называли немецкий Сократ. Но он попал в оппозицию, то есть его намерения или его предложения и так далее, и наука была не поняты. Как вы можете это прокомментировать, что тогда Тора тоже разрешала как бы обращение к науке? Почему же тогда его не поняли?
Спасибо за вопрос. Насколько я помню, Мендельсон был первый реформист. Есть такое движение – реформизм. В чем отличие реформизма от вообще всех видов иудаизма? То, что реформизм, он, в принципе, не верит, что Тора дана Всевышнему Моисею, то есть Моше. То есть он говорит, это как бы Моше такой умный был, сам написал, или там еще какие-то люди написали. Короче, реформизм считает, что Тора это гениальное, но произведение человеческих рук. И поэтому, говорит реформизм, заповеди мы можем менять так же, как мы хотим. То есть, например, есть свинину, на самом деле это раньше была проблема, а сейчас это не проблема, потому что сейчас у нас есть холодильники, и потому что сейчас вся еда проходит обработку, поэтому сейчас нет проблемы есть свинины. Это то, что говорит реформизм, и, естественно, никакой нормальный верующий человек с этим не согласен, потому что мы верим, что Тора дана Всевышним. И то, что Всевышний дал, он дал на все поколения, даже на поколение Машиаха. И проблема Мендельсона – это не проблема, что он изучает науку, а в том, что он изменяет систему заповедей. Если кто-то придет, даже пророк написано, что пророк приходит и говорит, что эта заповедь отменяется, тогда мы ему не верим. Понимаете?
Спасибо большое. Можно следующий вопрос?
С удовольствием.
Да, сейчас, секундочку, я... Сейчас я буду искать по мере поступления. Итак, во-первых, вас хвалят. Действительно, очень классная лекция. Очень много вопросов, но они более личного характера. Я пытаюсь выбрать те вопросы, которые могут подойти и для всех. Как быть, если в случае стресса возникает состояние полного бессилия? Это действительно вопрос, наверное, который для многих актуален. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я немножко говорил об этом, что вот эти состояния, да, это следствие. Это когда наша соответствующая система, радарная система, она реагирует не совсем правильно на ситуацию, то как следствие может возникнуть и бессилие, и депрессия даже, не о нас будет сказано. И если это связано с убеждениями, которые иррациональны, то нужно работать над убеждениями. Если это ситуация, которая, ну, на самом деле, человек из-за ситуации, на самом деле, все равно, я считаю, что все связано с убеждениями. То есть, первая работа, как я делаю, это работа с убеждениями. И человек должен научиться отделять свое состояние от себя. То есть, есть такое выражение в иудаизме, тоже очень важное, что если нет разума, то тогда откуда разделение? То есть разум, одна из функций разума – это разделять. И без того, чтобы разделять себя и свое состояние, мы не можем дальше продвигаться. Мы должны научиться посмотреть на свое состояние со стороны. И я даю вам прямо сейчас совет, подарок, очень мощная техника, которая поможет вам и помогла сотням тысяч людей в мире. Это чисто еврейская практика, которая помогает в таких ситуациях, которая помогает посмотреть на себя со стороны и найти решение. Это называется «Итбудедут». Что такое «Итбудедут»? Это разговор с Творцом своими словами. Когда вы уединяетесь в каком-то месте, ну, естественно, кошерном месте, это не может быть туалет, вы уединяетесь в комнате, вы уединяетесь в лесу, да, там, где никто вам не мешает, отключаете телефон и обращаетесь к Творцу как к лучшему другу, лучшей подруге. И говорите с ним своими словами, детально описываете всю проблему. И вам нечего бояться, вам нечего бояться лашон ара, злословия, потому что Всевышний и так все знает. Вы описываете свое чувство. Всевышний, проблема такая, я себя чувствую так, что делать? Я не знаю, что делать, помоги мне, да? Вы, самое главное, выражаете свое чувство ему. И тогда, даже от того, что вы это выразили, вы уже почувствуете облегчение. И с Божьей помощью этот стресс у вас сойдет на нет. И кроме того, вы с Божьей помощью получите ответ с неба, что вам нужно делать и как решить эту ситуацию. Есть еще вопросы, есть время у нас?
Да. Есть вопросы, времени у нас ровно минута. Уважаемый рав Давид, пожалуйста, короткий вопрос, который пришел на WhatsApp. Как все, что вы сейчас рассказали, можно объяснить нерелигиозным людям, но которым действительно это актуально? Сможете за минуту ответить на одной ноге? Будем очень вам признательны. Спасибо.
Я думаю, что человек сам знает, как это объяснить. Все, что я говорил, в принципе, можно перевести на нерелигиозный язык. Ну, по-простому, нужно сказать, что таков закон этого мира. Так создала нас природа. Вот и все.
Вот и все. Спасибо вам большое и уложились вовремя. Спасибо вам. Скажите, у нас будет в следующий раз, Безрат Ашем, уже есть какие-то наметки, мысли, о чем мы будем говорить в следующий раз? Через неделю, а через две недели.
Это будет через две недели.
То есть на следующей неделе у вас небольшой отпуск и встречаемся.
Да. Я очень люблю темы, которые помогают людям увеличить качество жизни, улучшить качество жизни, найти свое предназначение. Его исполнить. Поэтому пишите пожелания Мирьям, что вы хотите, и посмотрим, что большинство людей хотят. И, наверное, от этого будем отталкиваться. Спасибо большое всем.